Глава 42. Йона, не обращая внимания на красный свет, свернул налево и помчался по Оденгаттен. Бомжиха, поставив возле себя две нагруженные доверху магазинные тележки, спала, сидя перед входом в 7-Eleven. Адам рассказал Йоне, что Филипп долгое время принимал слишком много расширителей сознания и, по мнению Эугена, впал в параноидальный психоз. Эти наркотики уже стали причиной нескольких смертей в Швеции, и вечерние газеты называли их наркотиками каннибала. Один мужчина, принявший МДПВ, попытался отъесть лицо бездомного. «Времени в обрез. Полицейские не смогут удерживать Эугена долго. Он скоро выйдет и может предупредить Филиппа», — закончил Адам встревоженный. Йона обогнал такси слева, подрезал машину, пересек по диагонали встречную полосу и погнал автомобиль по Ванадисвеген. Что-то ударило в брызговик, когда они съехали на тротуар и остановились перед светло-кофейным зданием с красными гаражными воротами. В Стокгольме есть предприятия, задача которых — обустраивать под частные склады уже имеющиеся подвальные помещения, дабы не менять облик городских улиц. Бесконечные ряды маленьких запертых помещений тянутся под поверхностью земли, словно крипты под соборами. Йона с Адамом вылезли из машины и подошли к запертому офису, окна которого выходили на небольшую парковку. В темноте за окном угадывались плоские картонные коробки, конторская стойка, а на стене — большой монитор, на который поступало изображение с видеокамер.
«Я хочу увидеть схему расположения кладовок, а также камеры», — объявил Йона.
«Заперто. Придется обращаться к прокурору», — заметил Адам. Йона кивнул и уперся палкой в бордюр. «Каковы ощущения человека, который погружается в воду, проломив лед? Ему становится тепло, когда он начинает замерзать», — подумал бывший комиссар, после чего поднял с земли тяжелый бордюрный камень и швырнул его в окно. Раздался звон, грохот, осколки посыпались на землю, а над стойкой замигала красная лампочка.
«Сигнал тревоги пошел к охранникам», — еле слышно сказал Адам.
И он палкой сбил с рамы осколки и шагнул внутрь. Адам, оглядевшись, последовал за ним. На стене висела карта-сетка проходов, поуже и пошире. Каждая кладовка пронумерована, они расписаны по кварталам. Личные коды для доступа в кладовку помещались рядом. Йона сел за компьютер. За проходами между кладовками велось видеонаблюдение. Монитор показывал 25 маленьких прямоугольников, темных, без окон. Ночь, свет в помещениях потушен.
«Посмотри, есть ли список съемщиков», — сказал Адам.
Йона свернул окошки видеонаблюдения и попытался открыть другие программы, но безуспешно. Без пароля можно было получить доступ только к трансляциям с видеокамер. Он снова вывел их на экран, увеличил первое окно, внимательно всмотрелся в темный неподвижный воздух, похожий на черную простыню. Йона увеличил следующую картинку. Камера показывала темноту. Адам беспокойно ходил позади него, изучая схему на стене. Все неподвижно, все тонет во мраке. Третья камера была направлена на запасный выход. Табличка отбрасывала водянисто-зеленый свет на пятнистый бетонный пол и стены из гофрированного железа. У двери одной из кладовок валялся мусор. Подводный свет таблички над запасным выходом поблескивал на забытой тележке. Йона посмотрел на схему, висевшую на стене, нашел запасный выход и понял, как установлена камера. Он продолжал увеличивать картинки, камера за камерой. Все абсолютно спокойно. Оглушительная усталость накатила волной, заставила на пару секунд закрыть глаза. Все та же однообразная темнота на экране. Иногда какая-нибудь камера регистрирует свет от кодового замка. И все.
«Черно», — сказал Адам.
«Да», — согласился Йона и увеличил картинку номер 14.
Он уже собрался переключиться на следующее изображение, как вдруг в нижнем углу что-то мигнуло.
«Подожди-ка», — насторожился он.
Адам склонился к монитору и всмотрелся в темное изображение. Ничего не видно, все спокойно, но вот в углу снова замерцал слабый свет.
«Что это?» — прошептал Адам и нагнулся ближе к экрану. Снова мигание. Свет был слабым и появлялся над самым полом, так что становилась видна железобетонная шпала. Йона щелкнул по следующей картинке, потом по следующей, но там было просто черно. Он посмотрел на все 25 картинок одновременно. Номер 14 снова мигнуло, остальные оставались безжизненными. «Источник света должен находиться здесь или здесь», — Йона показал точки на схеме. «Но его не регистрирует больше ни одна камера. Не сходится».
«Где мы?» — спросил Адам, глядя на схему на стене.
«Камера номер 14 расположена наверху, в коридоре С». Йона стал увеличивать картинки одну за другой, черные, неподвижные. Вдруг он замер.
«Увидел что-нибудь?» — спросил Адам.
Оба уставились на черную статичную картинку. «Вот оно», — сказал Йона. «Где горит зеленый свет? Камера направлена на запасный выход».
«Проверь здесь», — указал Адам. «Она, наверное, уловила замок соседней секции».
Йона быстро увеличил картинку. На ней тоже хоть глаз выколи. Замок слился с дверью. Это можно было объяснить только поломкой камеры. Там, в подвалах, полно неисправных камер. «Очень многие чуланы не охвачены. Там нет камер», — сказал Йона, глядя на Адама.
«А где именно?»
«Весь верхний коридор, С, Д и Е, около 50 кладовок». Йона посмотрел на картинку с камеры номер 14.
Слабый свет снова мигнул на неровном полу и какое-то время горел ровно. Проступили мутные очертания жестяных дверей, потом свет погас и загорелся снова.
«Это сигнал бедствия». Йона поднялся.
Камера видеонаблюдения номер 14 регистрировала призыв о помощи. Где-то в глубине коридора, где не работали камеры, кто-то сигналил фонариком. Согласно азбуке Морзе, интернациональный призыв «Помогите». Три короткие вспышки, три длинные и снова три короткие.